11-е занятие из цикла «Время шеях». Сначала мы сделаем небольшой обзор. Можно сдвинуться сюда, на эту сторону, чтобы я видел. Все достаточно. Так, значит, сегодня будет начнем с обзора того, что было в тот раз, краткого обзора, но с некоторым углублением. Потом двинемся дальше. Значит, говорилось о Кейвас Мишиях, Пяты Мишиях. Значит, термин состоит из двух слов. Окейв, пятка, и Мишиях. Смысл пяты в том, что выяснялось, это та часть тела человека, которая связана с землей. И земля – это символ материальности. И ситрах, клипот, они так и цепляются за материальность, они чувствуют себя так, как почти как в своей резиденции. Почему выбрана именно пята, а не стопа в целом? Ну, на это указывала гематрия, что гематрия слова «окейв» – «пята» – 172, это связано с именем Лутим, это 86 умножить на 2. Здесь «медаздин», «медас Лутим» – это «мездин». И когда гевура, свойство «медаздин», проявление «медаздин» оторвано от корня, на каком-то этапе возникают эти клипоты. Поэтому это здесь «окейв» – «пята», а не «стопа». Так вот, значит, это стопа, это пята человека. Человек, он имеет нашаму. Нашама – это как искорки души. И вот здесь мы видим соединение двух стихий. Одна кедуша – это от человека, а другая – от земли, место хватания клипот. И по смыслу пята, окейв, это когда искорки души попадают в плен клипот. И пята, она как раз отражает эту концепцию. С одной стороны, это место, куда хватаются клипоты, с другой стороны, это от человека, там есть искорки души. Мишиях, второй компонент этого сочетания, это сила, которая выводит клипот из плена, искорки души из плена клипот. Вся концепция Мишиях в том, что мир должен быть освобожден от клипот. Это и есть геула. Вывод из плена цитрахры. Искрики души освобождаются от клипот. Это и есть концепция Мишиях. Было сказано, есть такой мидраш, который говорит о том, что когда был разрушен храм, в тот момент родился Мишиях. Ну, мы уже прожили больше, чем 1000 лет после разрушения храма, и пока что не видим. Похоже, когда сказали утверждение, тоже не видели Мишиях, и тоже много лет прошло после разрушения храма. Это одно из утверждений, которое, конечно, нельзя понимать буквально, иначе получается чепуха. Но здесь концепция такая, что когда был разрушен храм, это значит, искрики души были погружены в клипот, попали в плен клипот. И дальше в этот же момент возникла в мире сила, пришла в мир сила, которая постепенно и постоянно выводит эти искорки души из клипота. Это и есть сила Мишиях. Ну, что Хава имеет в виду? В тот же момент был рожден уже Мишиях. Пришла в мир эта сила. Значит, вот это сочетание эйков Мишиях. Экевоус, вернее, множественное число, пяты Мишиях. Какие именно клипот хватают искрики души в плен? Абсолютно все. Как мы это видим из, значит, этого слова? Пята, оно вот связано с по гематрии с именем Луким. А Луким – это то имя Творца, которое творило мир. Если мы посмотрим в первый перек Пятикнижия, там только это имя употребляется. Луким создал это. Все творение было создано с этим миром и с этим именем. Значит, иными словами, это имя включает в себя абсолютно все кайхот, все силы, которые есть в творении. И мир Ситрахли, он симметричен. Поэтому, когда мы говорим о мире клипот, то мы говорим на самом деле о том, что противостоит всему творению в целом. И слово «эйков», «акейв», «пита», она по гематрии отражает эту концепцию. Сила Мешиах освобождает искры души из абсолютно всех клипот. И пока этого не произойдет, не будет избавления. Значит, дальше проследим линию развития мысли Геморы. Гемора начинается с понятия Мешиах и приводится вот этот пасук о сука ануфелес, упавшая сука. Имеется в виду, что это сука – это образ храма. Упавшее – это разрушение храма, хурбан. И коих Мешиах, он, так сказать, восстанавливает храм. Постепенно, изо дня в день. В течение 6000 лет. Дальше Гемора привела два утверждения о творении. Первое утверждение – внутренней части творения, а второе – внешней части творения. Характеризуя поколение перед Мешиах, поколение прихода Мешиах. Что значит внутренняя часть творения – это человек. Что значит внешняя часть творения – это законы, которые в мире существуют. Имеется в виду не дождь падает, а духовные законы. Вот первое утверждение говорило о человеке, а именно, что сила Торы уменьшается, и народ, оставшаяся часть народа, из-за несчастий теряют веру в приход Мешиах, теряют ожидание в приходе Мешиах. Это о человеке. Причем человек как бы разбит здесь на две части. Тора с одной стороны и оставшиеся. Ослабление Торы приводит к тому, что Ситрахра приходит в мир. Ослабление Торы приводит к тому, что духовное пространство слабеет. Оно же становится несопротивляемым для проникновения Ситрахры. Как следствие возникают несчастья. Ситрахра, она не несет добро в мир. И народ из-за этих несчастий, почему объяснялось раньше, теряет как бы свежее ощущение прихода Мешиах. Что значит свежее ощущение прихода Мешиах? Человек связан... Мешиах – это верхняя сила. Но выше творения. И человек теряет вот связь с верхом. Когда у него связь с верхом потеряна, он, так сказать, говорит, либо вообще теряет веру в приход Мешиах, либо, хорошо, он придет, я его жду. Но это не есть ожидание души. Что-то вот то, что с человеком происходит, и здесь две части. Первая от Торы идет, понижение духовного уровня, и отражается на всем духовном пространстве народа уже, тем, что его связь с верхом, так сказать, существенно слабеет. Второе утверждение о творении. 7 лет перед приходом Мешиах, это 7 дней творения, создания мира. И там, значит, было отмечено два процесса. Один процесс – это понижение духовности, духовного, так сказать, уровня, который там был выражен как голод. Нечего кушать, нет духовности. И вторая часть – это вторая часть процветания, как бы материального благополучия, достаток. Это, наоборот, внешняя часть творения, не духовность, а внешняя часть получает силу. Наряду с этим была Тойра, но она росла как бы вширь, не вглубь. Расширение было, есть. Это не есть углубление, уровень уже другой. Это два процесса, которые есть в творении. Это общая характеристика творения с точки зрения внутренних и внешних аспектов. Дальше, после вот этих двух утверждений, значит, начало концепции Мешиах, потом эти два утверждения, общие про творение, идет этот просуг про пяты Мешиах, который говорит уже о множестве клипот, как мы выяснили, избавление от их плена. И дальше пойдет перечисление, какие конкретные признаки, то есть какие конкретные клипот будут править, иметь голос, власть в этом поколении. Это развитие линии Гемора. Все дальнейшие утверждения, которые будут сделаны, мы должны смотреть в эту призму. Какие же клипот здесь появляются? Для этого дана вот эта шапка про пяты Мешиах. Так что здесь будет избавление от каждых клипот. Мы начали этот процесс в тот раз, говорили про то, что дома, место собрания, там не дохохоем, изучение Торы приведется место разврата, блуд. Галил будет разрушен, граница опустошена. Это все было связано с Торой. Три пункта. 1, 2, 3. А потом три пункта по тому, как остальной народ относится к изучению, к Торе. Значит, ну давайте пройдем по этим шести пунктам от начала до конца. Первый пункт. Ошибки в изучении Торы приводят к тому, что появляется, ну вот на условном языке, измена, что ли, Торе, разврат, что в этом, какой смысл в этом, значит, надо вложиться, про это говорилось раньше, точно объяснял, что это такое. Откуда берутся эти ошибки? Почему человек, который изучает Торе, допускает ошибку? Где здесь место клипе? Наша задача сейчас увидеть, добавить к тому, что говорилось раньше, где здесь вот это понятие, где здесь возникла клипа, за счет чего она возникла, какое имя. Ну, Тора, она вещь скрытая, внутренняя часть устройства мира, она не на поверхности. Чтобы добраться до этого скрытого, надо использовать свое скрытое, а именно нешама, душу. Если она имеет силу, душа имеет силу, для того, чтобы пробить оболочку и пройти туда внутрь, и понять, что же там на самом деле внутри происходит, добраться до Торы. Хорошо, человек понял правильно Тору. Если у него силы не хватает в душе, у него будет ошибка. Он не сможет пробить эту оболочку и добраться до внутренности. Это причина ошибок. Не хватает силы души, чтобы понять. Это нормально, не у всех, это у людей разные души. Но, что ожидается, и этому учит Талмуд, не берись не за свое дело, имей и расшамаем, страх перед небом. С чем ты имеешь дело? Ты имеешь дело скрытым. Будь осторожен, знай, кто перед тобой великая Тора. Если человек, тем не менее, идет вперед, не обладая вот этим свойством, то его толкают на это. И что-то толкает. Но в этот момент явно есть вот эта клипа на его душе, которая позволяет ему, несмотря вот на то, что есть что-то большое перед ним, идти вперед, не готов, не будучи готовым к этому. Клипа это не позволяет видеть, что перед ним Тойра. Он просто не понимает этого скрытого. И поэтому идет вперед. Это клипа, которая отмечена в первом пункте. Изучение Торы, места изучения Торы превращаются вот в то-то, то-то. Здесь работает этот клипа, который не позволяет видеть высокого. На словах и в душе может быть преклонение перед высоким, все это не отметается. Но тем не менее, внутри просто человек лишен этого. И он идет вперед, дает объяснение. Второй пункт. Галил разрушен. Разрушение. Разрушение – это остановка функционирования системы. Система не функционирует. Откуда это берется? Ну, на примере человека, давайте начнем с человека. Человек заболел, ну, что-то внутри не так, какой-то орган поврежден. Как исправить ситуацию, как вылечить, чтобы система снова функционировала? Ну, надо принять таблетку. Не поможет таблетка, сделать операцию. Это стандартная медицина, вмешательство извне. Нестандартная медицина, у нее другие, так эти идеи. Организм имеет определенную силу, которая может устранять вот эти болезни в органах. Надо просто привести эту, так сказать, силу в движение. И за счет собственных сил организма он исправится. Если перейти же в духовную область, человек заболел, что это значит? У него возникли какие-то клепот внутри, на его одежде. Это есть болезнь. Она проявляется в качествах уже. Выходит наружу, как бы. Это симптомы болезни. Болезнь внутри, в одежде души. Как лечить? Ну, нельзя взять таблетку и исправить одежду души внешним вмешательством. Или удалить этот орган. Другой способ вот такой, что приводится, так сказать, внутреннее очищение, а именно сила души, должна прийти в движение, и вот эта сила от нее должна устранить эти клепоты. Это выздоровление. Когда разрушен галил, разрушение, этот механизм не работает. Нет у души уже этой силы, которая может освободить одежду от клипот. Система не функционирует должным образом. Это про разрушение. Почему тут Галил? Галил, Галилей, это Галилей, это север. С севера приходит враг, Ситрахра. Мы говорим о том функционировании системы, которая предохраняет появление этой силы. Именно таком функционировании системы. Дальше граница опустошена. Мы говорим об этой границе, северной. Ситрахра опустошена. Это новая ступень уже. Человек жил в доме. Дом разрушен. Не функционирует. Разрушение. Можно восстановить. Кто может восстановить? Человек, который живет в доме. Опустошение, когда нельзя восстановить уже. Человека нет в доме. Нет того, который мог бы восстановить. Теперь перенесем этот зримый образ на человека. Значит, дом – это как оболочка души, а человек – как сама душа. В сравнении, параллель. Раньше у души не было силы исправить. Сейчас ее просто нет. Нет человека в доме, нет души. А куда она делась? Спит. Душа практически не проявляется. Высокая душа. Нефеш? Животная нефеш? Животная нефеш, да. Но не душа. Не нефеш. Не высокая нефеш. А животная нефеш проявляется. Та ее глубокая спячка, глубокий галут. Это вот третья ступень. Опустошение. Также вот и в духовном пространстве. Три ступени. Первое – появление клипот, которое отрывает от высокого и позволяет совершать ошибки. Ошибки, значит, отрывает от высокого, вот эта клипа появилась. Потом нет уже вот этого духовного пространства силы исправления клипот, которые там есть. Функционирование становится уже с каким? Дисбаланс, бастовки. Дальше. И третья ступень, когда клипот достигли уже такой силы, такого уровня, что эта внутренняя часть, она просто не видна. С другой стороны, Тора все равно осталась. Как увязать одно с другим? Ничего не скажешь. Мы не можем сказать, что мы живем в бездуховном пространстве, как животные, как другие народы. Мы такого не можем сказать. Произошло просто качественное изменение. Того уровня уже не существует. Появился другой, более низкий. Но он существует, но уже духовный. Похоже на Адама. Был Ганейден. Где та душа, которая была в Гадейн, она его покинула. Тем не менее, душа осталась. Адам был очень высоким человеком после падения своего в этот мир. Но того мира он уже лишен. Гадейн для него закрыт. Семь замков. Это вот первые три пункта этой брайсы. Потом идут три пункта по поводу отношения к Торе. Это напоминает первое утверждение. Сначала Талмиды Хахоми, их уровень понижается, а вторая часть, что происходит с остатком народа. Так и здесь разбиение на две части. Как реагирует народ на то, что произошло с Торой? Тоже три пункта. Значит, первое из них то, что перестают поддерживать Тору финансово. Какие здесь клипоты возникли, нас клипоты интересуют. Говорилось здесь концепция равенства, справедливости. И суть, как отмечалось, в том, что нет многообразия мира, нет того, что у каждого свое место, и надо, так сказать, одно место загонять в другое место. Это потеря связи с внутренней частью творения. Это клипа, это равенство. Все равно. Плюс, мы говорили, еще зависть. Это тоже потеря связи с корнем. Если человек имеет связь с корнем, ему некому завидовать. Он будет уважать другое место, даже если оно выше его, и радоваться только этому, но не завидоваться. Значит, это вот первое. Второе. Возникает неприязнь глубокая к тем, кто изучают Тору и боятся греха. И объяснялось, что изучение Торы – это как душа, а грех – это чистота одежды. А грех – это свидетельство о чистоте одежды, души. Одежда души должна быть чистой. Как она пачкается за счет грехов? Боязнь греха – это сохранение одежды чистой. Вот к этому возникает чувство омерзения. Омерзение идет по двум параметрам. Первое на уровне души, и второе на уровне одежды. Антиподы. И вот получается интересная вещь. Три против трех. Первые три про клипот, которые возникают с изучением Торы. И потом три клипот, которые возникают уже в народе, в духовном пространстве уже всего народа. Не скажу, что все этим заражены, но эта болезнь, так сказать, возникает в духовном пространстве, которая тоже чуть просчитана как три. На самом деле первые три и следующие три, они связаны между собой. Давайте увидим эту связь. Первое. Возникновение клипы, которая дает ошибку в объяснении, а именно здесь заслонка от корня, от глубины. Глубина – это корень. Это первый пункт. Четвертый – то же самое. Равенство, зависть – это отрыв от корня, от телесвязи с корнем. Второй пункт. Нет силы у души исправить клипот, возникшие. Нет в этом духовном пространстве силы исправления клипот, которые в нем есть. Это второй пункт. Пятый, ему соответствующий, неприязнь к душе именно. Видимо, опять, что слабость души во втором пункте вызывает в пятом уже отвращение к душе. Третий пункт. Души просто нет, она ушла, она спит. Одежда такова, за счет чего? Что одежда загрязнена. Уже речь не идет об исправлении этой одежды, а просто она настолько грязна, что не может дать жизни душе. Она ее убила. Шестой пункт. Отвращение к чистому. Чистота – это одежда души. Отвращение к этому. Мы видим первые три и следующие три, они отвечают одно другому. Вот чем у нас здесь учит Гемора. Мы смотрим, как мир устроен, и не очень много в нем понимаем. Но в нем есть скрытая связь. Тора связана с тем, что происходит в мире, в народе. А как она связана? Мы все знаем, что она связана. Много раз слышали, это как? Вот за счет изучения мы получаем ответ на это. Каждый просчет Торе приводит к восстановлению определенных клипот. И мы видим, какие. Их, так сказать, что они делают в результате. Три были отмечены. И вот это изменение, оно сказывается на духовном пространстве всего народа. Возникают такие отклонения духовные, которые приводят к тому, что Тора, не то что не надо поддерживать ее, но даже дальше пошли. Людей, которые изучают Тору, надо оторвать от изучения Тора на три года. Не просто так, ведь не будем вам деньги давать, это тоже хотят. Ну, не удалось пока, но хотят. Мы говорим о болезни, которая существует в обществе, в народе. Она существует. А пошли дальше. Лишим вас изучать, возможности изучать Тору. Идите в армию. Или еще куда-то. На три года. Вот. Значит, мы видим вот эти процессы, которые начались на самом деле в Торе и откликнулись в духовном пространстве, который идет против самой Торы уже. Вот так мир устроен. Или можно сочетать деталям, против, как это на самом деле действует. Есть другие аспекты тоже, мы не кончили изучение Гемора. Но здесь мы это видим, по этим параметрам. Мы это видим в жизни тоже. Отвращение к Талмиде Хахоим полно. Тем, кто следует предписаниям Торы, полно. И не просто, а мне все равно. А сидеть спокойно не могут, видя это перед собой. Ужиться с этим не могут. Начинается все с Торы, увы. Это начало. Повреждение центра приводит к тому, что на границах возникают извращения. Так. Ну, это был небольшой обзор того, что было. А сейчас мы двинемся вперед. Лицо поколения, как лицо собаки. Но когда человек это услышит, он скажет: «Азохун вей, ну и ну». Это реакция эмоциональная. Что-то не Шолом Алейхем, чтобы, значит, эмоционально реагировать. Это Талмуд. Он чему-то учит. Это определенная идея, которая выражена таким образом, лицо собаки. Если мы просто скажем «ну и ну», но это еще не здесь учение Талмуда. Поэтому мы не будем эмоционально реагировать на то, что сказано. Хагоим меньше всего хотели оскорбить поколение перед Мешиах. Это им не входило в их планы никоим образом. Здесь есть какая-то идея, которая выражена вот этим образом. Лицо собаки. Что они понимали, что такое собака, что такое лицо собаки. Вот привели этот образ. Значит, откуда они так взглянули вперед? Как они узнали, что лицо поколения как лицо собаки, а не как лицо медведя, например? Откуда это знание взялось? Чем собака провинилась? Дискриминация. Здесь две идеи есть. Первое. Они знали лицо поколения после прихода Мешиах. Концепция Мешиах, она прочерчена и у пророков, и в Торе. Поэтому лицо поколения после прихода Мешиах, оно представимо. Специальный дат, специальная духовность. Мешиах пришел для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая существует. И падение перед приходом Мешиаха самое глубокое из тех, что было. Его надо исправить. Зная лицо поколения Мешиах уже, можно как антипод понять лицо поколения перед приходом Мешиах. Это вот одно. Через антипод они к этому пришли. Не то, что они были как пророки и предвидели. Такого не было. У них не было пророческого видения, они не пророки были, Талмиды Хахомим были. Второй момент. Откуда взялось их знание? Не то, что они сидели, думали и что-то придумали. Философы. Хас Вашолом. Никакой философии. Философ может сидеть и думать, вот как мир устроен. И лучше всего, самое хорошее, я вот буквально с института не любил философов. Какую хуцпу он должен иметь человек, чтобы посягнуть на постижение мира, как мир устроен? Откуда у него это знание возьмется? Гордыня полная. Откуда Талмиды Хахамим узнали, что вообще будет происходить, как мир устроен? У них была связь с верхним миром. Они знали о том, как верхний мир устроен, и на основании этого строили процессы. Они видели клипот, какие есть, понимали, понимание. Силы кедуши, это Тора, которая была дана, плюс пророки. И видели эти процессы, которые там наверху происходят? Они описаны. Эти процессы, которые там наверху, они все 6000 лет крутятся, они никуда не делись. Они развиваются, они идут. Нет ничего нового под солнцем. Все то же самое. Понимание этих процессов, которые там наверху, позволяет видеть их проявление здесь внизу. И предсказывать это. Если есть процесс, например, поезд идет по рельсам с такой-то скоростью, я могу сказать, вычислить, вот когда он будет в Хайфе. Это нетрудно. Зная путь и направление, и скорость, все. Зная эти законы, можно понять, что будет происходить с миром. Оно и происходит. И заглянуть вперед тоже. Это второе. Вот они предсказали, что поколение перед Мешиахом будет иметь лицо собаки. Надо понять теперь, какая идея за этим стоит. Что в верхнем мире дало понимание им такое, что вот лицо поколения перед Мешиахом превратится в это лицо. Это и есть наша задача сегодня. Первое объяснение, которое будет дано, оно очень известное. Значит, скорее всего, многие слушающих, оно его слышали уже. Но мы его разберем. Значит, объяснение такое. Ну, лицо поколения, как лицо собаки, здесь две части. Лицо поколения и лицо собаки. Значит, способ постижения, узнать, что такое одно, что такое второе, и потом скомпоновать эти две части вместе. Это обычный способ, который мы следуем в наших занятиях. Нормальный способ изучения. Начнем с первой части, лицо поколения. Но здесь проблема, потому что люди-то разные. У каждого свое лицо. Проблема, что значит лицо поколения. Это вот первое. Что значит лицо поколения? Трудный вопрос. Ответ вот по этому объяснению известному такой, что это лидеры поколения. Лидеры – это и есть лицо поколения. Причем тут собака. Объяснение такое, что собака, она бежит впереди человека. Она, а человек за ней следует. Но стоит человеку изменить направление, пойти в другую сторону, собака тоже меняет направление, она снова становится впереди человека. Или в том направлении, куда человек хочет идти. Это поведение собаки. Также и у лидеров поколения. Они следуют за толпой. Толпа хочет этого, Лидер тоже хочет этого. Он лидер, он идет впереди. Как собака, идет впереди. А то он и лидер. Но на самом деле, по внутренней логике, он следует за толпой. Что-то красивое объяснение. Это действительно можно видеть так, в наше время сплошь и рядом. Трудно этого не увидеть. Знаете, пример, когда этого не будет, это очень трудно. А то, что у лидера вот такое поведение, это норма. Вся проблема в том, с этим объяснением, действительно ли Гемора это имеет в виду. И мне кажется, что совсем не это. Почему? Давайте отнесемся, так сказать, с трепетом к тексту Гемора. Это пирамида Тора. Слова сказаны, значит, мы должны учитывать, что сказано. Гемора говорит о лице поколения. Лицо. То, что отражает то, что внутри происходит у поколения. Лицо у человека отражает то, что у него внутри. Качества, они выражены на лице человека. Мягкий он или жесткий, там, расточительный или нет. Это все по лицу можно прочесть. Тогда, если считать лидеров лицом поколения, да и поколение должно обладать им свойством, как лидеры. Что такое лидер? Тот, у которого есть желание выделиться, стремление выделиться, стать во главе, и принципы, а их нет. Своих принципов у него нет. Принцип толпы – это его принцип. Толпа меняет значит, мнение, он тоже изменит его. Это вот суть этого объяснения. Можем ли мы так сказать про группу людей, которые двигают лидеров? Меняют ли они свои принципы? Нет. Они меняют своих лидеров. Это да, но не принципы. Ну, на примере Израиля. У Кадима свой принцип. У Авады свой принцип. Они будут менять. Они сменят лидеров. У них за это идет борьба. Лидер подстраивается под толпу. Но у них свои принципы. И там у мэра свои принципы. У других партий свои принципы. Никто не хочет менять свои принципы. Каждая партия хочет встать наверх. Но другие, мы не обращаем внимания на пользу всего народа. Это их мало интересует. Главное стать во главе. Это да. Но менять принципы, вот этого нет. В этом смысле они не похожи на лидеров. Но Гемора говорит, что лицо поколения, а лицо должно отражать поколение. В этом смысле это объяснение, ну, хоть и, так сказать, хорошее, но оно не то, что, ну, не то, о чем говорит Гемора. Гемора говорит про что-то другое. Вот получается интересная вещь на самом деле. С одной стороны, правильная идея о поведении лидеров. Тонкое наблюдение. С другой стороны, идея правильная. Но если мы ее примем как объяснение Гемора, мы не будем знать, о чем Гемора говорит. Мы потеряем Тойру в этом месте. Ахоми предсказали, зная законы, то, что будет. А мы не знаем, что они предсказали. Что наш образ этот вот про собаку, он не работает в тексте Гемора. Причем тут лицо собаки. Если мы говорим, что лидеры – это лицо поколения, тогда мы как должны проинтерпретировать и лицо собаки? Лицо поколения – это лидеры. Лицо собаки – что? Лидер – как поведение собаки. Но Гемора это говорит не про поведение, а про лицо собаки. Опять несоответствие этого объяснения тексту Гемора. И третья претензия к этому объяснению. А почему тут вообще Мешиах? Как это связано с концепцией Мешиах? Вывод из Клипот, где он здесь? Где здесь погружение в Клипот? Это объяснение не отражает этого. Чтобы сказать то, что сказано, что вот лидеры вот так себя ведут, не надо иметь даат хахумим. Надо посмотреть, что вокруг происходит, и сделать этот вывод. Вот и все. Да нет предсказаний на много-много сотен лет вперед. Поэтому, с одной стороны, объяснение правильное, это не то, что Гемора говорит. Второе объяснение, тоже известное. Почему здесь говорится про собаку? Значит, лидеры, тоже с лидерами сравниваются, они как собака. В том смысле, что вот собаке бросишь палку, она бежит за палкой. Она связана с палкой, не связана с тем, кто бросает палку. Как бы здесь происходит отрыв внешнего от того, что управляет внешним. Есть Хакодыш Борху, который правит миром. Есть события, которые здесь случаются. Лидеры потеряли связь с верхним управлением, они его не знают. Они обращают внимание только на то, что происходит. Это вот лидеры поколения. Это другая характеристика. Тоже верно. Никуда не денешься. Кто из лидеров поколения знает вообще про управление Творцом мира? Реагирует на события. Это случилось, значит, вот в этом и причина. Или еще кота рядом, который лежит. Как собаки. Собака бежит за палкой, не знает, значит, кто ее бросает. Но это тоже объяснение правильное. Это понятный, известный факт. Но это тоже не то, о чем Гемора говорит. При чем тут лицо? В чем тут Мишиих? Теперь обратимся к классическому объяснению. Раши. Раши дает два объяснения к этой геморе. Первое объяснение. Лицо поколения как лицо собаки. Лицо мамаш. На самом деле лицо, он говорит. То есть по-простому лица людей будут выглядеть как лица собаки. Но это объяснение прекрасно, потому что оно следует тексту геморы. Лицо поколения. Поколение состоит из людей. Как лицо собаки. Тех претензий, которые мы предъявляли к тем двум объяснениям ходовым, здесь же не скажешь. Здесь, правда, появляется другая проблема, что это лицо человека, как лицо собаки, это нонсенс. В крайнем случае, как лицо обезьяны уже. Но тоже с большой очень натяжкой. Человек отличается от обезьяны. Раньше так, может, считали, но сейчас уже так не считают. Ученые, человек произошел от обезьяны, раньше так считали. Что здесь Раша имеет в виду? На самом деле, как лицо собаки, это загадка. Ну, что-то он имел в виду, мы должны это выяснить. Второе объяснение, которое он дает. Люди перестанут стыдиться друг друга. Ну, тут сразу вопрос, при чем тут лицо собаки? Лицо при чем тут? И второе, что собаки не стыдятся, что ли, друг друга? Чем они от медведя отличаются? Отношение стыдливость имеет к собаке. Это абсолютно непонятно. Слово объяснение является загадкой. Нам надо теперь, мы будем двигаться не с первой части от утверждения лицо поколения, а наоборот начнем со второй части. Лицо собаки. Что лицо поколения, оно меняется от поколения в поколение, это трудно. Лицо собаки, собака, она во всех поколениях одинаковая. Есть какая-то концепция, которая за этим стоит, вот мы ее сейчас и попробуем поймать. Значит, как понять, что такое лицо собаки? И чем лицо собаки отличается от лица медведя или крокодила? Вот первое, что мы должны усвоить. А как пойти в это самое институт, где изучают про собак, или на владельцам собак, куда обратиться? Ну, ни туда у меня желания идти никого нет. Я пробую вспомнить, где про собаку сказано в Пятикнижии, скажем. Тора нас ведь учит, там есть собака. Есть такое место, где сказано про собаку специально. Когда была последняя казнь Мицраями, умертвление первенцев, сказано было, что собака не залаяла. Прочтем пасук. Это же 11-й перек Шмот, пасук 7-й. «Лохол бене Исраил, ко всем евреям, лои херац келов лышойна». Ну, здесь не сказано «не залаяло». Если бы залаяло, то было слово «ло инбах». Здесь не так сказано. Здесь употребляется другой глагол «хорац», который, в общем, к лаю отношения не имеет. Рац это означает вырезать, выгравировать что-то на твердой поверхности. Какое отношение, что здесь имеет в виду Хумаш уже, непонятно. Раши дает такое объяснение, он дает такой перевод в этом месте. «Не наострила собака свой язык». Ну, наострила – это уже понятно. Почему? Потому что когда производится гравировка, вырезать можно чем-то острым. Не наострила свой язык. Причем тут язык? Что значит наострить язык? Тоже непонятно. Раши приводит пасук из Иешуа, где это же слово встречается, и тоже сочетание с языком. Это Иешуа, 10 перек, пасук 21. А история здесь такая. Значит, Иешуа завоевал Эрец Кенаан, Рух Ашем, сделал свою работу. Вот был момент, когда народы уже видели, что он побеждает, тогда они решили вместе объединиться против него, собрались вместе. И Всевышний ему сказал: ты не бойся, ты их победишь. Он действительно устроил им, так сказать, западню, и было сражение, в котором те были обращены в бегство, и было и сказано в Танах, что на них падали камни с неба, и убитых от этих камней было больше, чем от мечей евреев. Это произошло. И вот пасук говорит здесь, в связи с этим: тогда возвратился благополучно весь народ в стан Кьюшуэ, Макаэйду, и никто не посмел заострить язык свой против сынов Израиля. Здесь то же самое идет. Что мы видим общего между этим пасук в Иешуа и пасук в Шемот? Ну, выражение то же самое. Заострить язык. Что за этим стоит? В чем связь между этими событиями? В той войне на них падали камни сверху. Это их прибило. Это закрыло им рот. Они увидели чудо. И вот когда есть это чудо, тогда не может наострить язык. Шемот – казнь первенцев. Чудо. Собака не наострила язык. Что произошло? Мы говорим, чудо. Из-за этого было подавление вот этой силы. Какова природа этого чуда? Если мы посмотрим на слова, из которых состоит это сочетание, наострить язык, хорац. Хорац означает, как мы говорили, гравировка. Гравировка, если вдуматься, это символ мидас дин. Что такое дин? Это создание формы. Мы про это много раз говорили. Создание формы. Не просто надпись на поверхности. Хорац – это внедрение букв в сам материал. Является новая форма в этом материале, а та устраняется. Это действие медоздин, которое меняет саму природу того места, в которое оно входит. След становится глубоким. Лышоин – язык. Лышойно сказано, язык его. Собака не наследил свой язык. Это слово написано в хумаш с ошибкой. Увы, допущена ошибка. Буква «вав» пропущена. Под лышин должен быть «вав», и там его нет. Что в этом есть определенная цель. Какая? Вот это слово «лышойно», лишившись буквы «вав», имеет теперь определенный расклад, который с буквой «вав» уже не имело бы. А именно, оно распадается на две части – «шин» и «ламет нун вав». «Лышойно» – «шин», «ламет нун вав». И «шин», и «ламет нун вав» связаны с именем Лукин. «Ламет нун вав» – это гематрия 86. Это гематрия имени Лукин, медоздин. «Шин» – ну, это гематрия 300. Мы уже несколько раз просчитывали, как из имени Лукин 300 получается. Надо взять «алф» и написать его, как он расписывается. «Алф ламет фей». Получится 111 в результате, если сложить все эти буквы. Ну, взять вторую букву «ламет», расписать, как она пишется, «ламет мэн далет», снова просчитать, вот и каждую букву, «хей» просчитать, как «ют», «хей ют», и когда все это вместе просуминуть, получится 300. Но, видимо, опять «мендаздин». Хумаш специально упустил эту букву «вав», чтобы показать здесь, с какой «мендаз», что мы имеем дело с «мендаздин». Теперь, откуда действует этот «дин»? Это тот «дин», который создает чудо. Камни сверху падают. Там, кстати, пасук Иешуа про камни тоже вав пропущен. Та же самая идея. Берем один, какой один, который идет сверху. Чудо, оно выше творения. Есть творение, это 7 дней творения. Есть 8-й уровень, который выше, вот оттуда чудеса. Когда этот 8-й уровень вмешивается в эти 7, то возникает чудо. Мы видим, откуда идет этот дин. С высокой точки. И вот этот дин с этой высокой точки закрывает рот кому? Тем, которые бы могли открыть этот рот. Смотрите, собака сказано, не заострил язык по отношению к этому десятому наказанию. Про те первые девять ничего про нее не было упомянуто. Что это означает? Там же тоже были чудеса. Здесь было специальное чудо. Чем последняя мака, последнее наказание казни отличается от предыдущих? И там чудеса. И там вмешательство этой верхней силы восьмого уровня. Это что значит восьмой уровень? В чем отличие? Отличие в том, что всякий уровень имеет разные, так сказать, градации. Есть внутренняя часть, есть внешняя часть. Мака Бехойрос, последняя мака, казнь первенцев, она шла от внутреннего, внутренней части вот этого восьмого уровня. Мидраш говорит, что Хакодеш Боруху сам убивал первенцев. Это мы в Агаде читаем. Не при помощи Малаха сам. Что это означает Агада, это большой вопрос. Это не то, что он сам персонально пришел убивать. Это сложное очень понятие. И мы сейчас в него входить не будем. Но что мы здесь видим? Что это последнее наказание выделено тем, что здесь как бы Хакодеш Боруху сам это делал. Он есть внутренний. Ашем. Внутренний. Так вот получается, что все те наказания, которые перед этим были, это было чудо, против которого собака могла прийти рот. Против последнего нет. И вот здесь мы понимаем, почему взятая именно собака. Мы говорим, почему не медведь, не крокодил, а собака. Чем она отличается от других животных? Сейчас мы видим, чем. Понимать это надо так, что собака не заострила свой язык. Даже собака. Все остальные, они бы при первых девяти заглохли. Собака нет. Для нее понадобился только этот десятый уровень наказания. Поэтому она и выделена. Этим она отличается от медведя, крокодила и прочих. Они бы успокоились давно уже. Собака нет. Она специальная. Поэтому сказано, собака не заострила язык. Вот это проявление этого восьмого уровня внутреннего, внутренняя часть сотворения то на восьмом уровне, она только эта сила может заставить собаку заглохнуть. Поэтому она здесь взята. Вот что мы отсюда так ведь видим. Лицо собаки. Значит, мы поняли что-то про собаку. Лицо собаки. Что такое лицо собаки? И что отличает на самом деле собаку от остальных? В чем ее специфика? Да, она не смогла. Она вот отличается тем, что она не будет заострять язык только в крайней ситуации. Из-за чего? Какая идея за этим стоит? Это мы пока не выяснили. Что за этим стоит? Что у нее за такое качество, которое позволяет ей лаять при любых обстоятельствах и только в самом крайнем случае затихать? Что за качество? Вот если мы увидим, что это за качество, тогда мы можем сказать, что такое лицо поколения. Оно обладает тем же самым качеством. Это то, что Хаим имеет здесь в виду. Лицо поколения, как лицо собаки. Собака имеет определенное качество. Вот мы сейчас подходим к тому, в чем оно состоит. Вот такое качество будет иметь лицо поколения. Будет поколение иметь. Вот, значит, ну, что это за качество? Значит, это у нас следующее занятие про это пойдет. Мы уже подошли и на эту серию кончаем. Пожалуйста, какие есть вопросы? В компьютере, может, что-то есть? Ну, что ж.
Вот, если лицо поколения как лицо собаки, а это лицо лидеров, да, а вот я, например, имею в виду духовных лидеров, не этих лидеров, которые наших духовных лидеров. И вот они говорят, а мы их не слушаем. Получается, что они лают как собаки, а мы развыхалила, а люди делают, что они хотят.
Значит, ответ на этот как бы вопрос такой. Вот объяснение этой геморры с точки зрения лидера поколения я не принял. Несмотря на то, что это известное объяснение, их давали известные люди. Я показал, почему, значит, на мой взгляд, их нельзя принять. Что ваш вопрос по объяснению, которое, на мой взгляд, места не имеет. Поэтому тем самым я ответил на этот вопрос. Он не относится к этой геморре, то объяснение. Еще вопросы? Я умею так отвечать, что не отвечу. Это же искусство, многими годами выработано.
Что-то тихо в конце.
Но все затихли. Это как бы отвечает тексту, смысл занятия. Все затихли. Хорошо. До следующего раза.
Спасибо
всем.
Всего хорошего.